Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в субботний день, накануне недели 15-й по Пятидесятнице, мы светло, торжественно и всерадостно празднуем великий 20-й праздник в честь воздвижения честного славного и животворящего креста Господа нашего Иисуса Христа. Это празднование не просто дань церковному постановлению, это действительно для нас великий и действительно всерадостный и славный праздник этой великой славе Христовой, которым является крест Господень. Крест Господень – это великая тайна. И поэтому к этой тайне можно благоговейно приступать постоянно и всегда подчерпывать какую-нибудь полезную, укрепляющую, освежающую силу, благодать, помощь, ибо для того и дарован нам великий, честный, славный и животворящий крест. Это наша твердыня, это наше основание. И если бы какому-нибудь христианину или каждому из нас, верующих во Христа, предложили бы обозначить нашу веру одним словом, вот именно нашу святую, православную, христианскую веру одним словом, чтобы нельзя было ее спутать с каким-нибудь другим заблуждением вот, верующих людей, как бы Бога признающих верующих. Поэтому слово «Бог» не подходит, непонятно. Сказать одно слово «Бог» непонятно. Ну, Бог, а кто? Вот есть, считает за Бога того, за того, за того. А вот одно слово точно определяет сразу суть нашей веры. И вот этим словом является слово «крест». И не только слово, а и само понятие, само содержание, сам смысл этого слова является главным в нашей вере. И сегодня было предложено апостольское чтение в честь праздника Христу от первого послания к Коринфянам, где святой великий апостол Павел прямо вот подчеркивает значение креста Господня вот в вере христианской и, то есть, и в истинном богопочтении. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. То есть Господь освятил крест своими страданиями, а апостол Павел проповедует о Христе, о спасении, о домостроительстве Божьем, и всю эту проповедь, все это благовествование называет словом о кресте. То есть он как бы сводит все к кресту. Это очень точно, это правильно, это богоугодно, это богодохновенно. Это точнейшим образом отражает суть нашей веры. Потому что если взять нашу веру, наше упование, наше отчаяние, да и все, домостроительство Божие, то мы можем заметить, что невозможно представить ничего без креста. И все как бы собирается вокруг креста. Все притягивается ко кресту, к Христову. Это особенность нашей веры. Это особенность божественного установления. И дальше апостол Павел как бы пишет о людях, о восприятии людей. Как же люди относятся к этому? Ибо написано, то есть он ссылается на Писание, «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». То есть понимая, что люди, вот, считающие себя мудрыми, разумными, они не примут проповедь о кресте. Они примут слово о кресте, и поэтому, отвергая крест, они отвергают все – спасение, Бога, Христа, пришедшего спасти. все его дело на земле, все отвергается с отвержением креста. То есть, либо мы приемем крест и все, что с ним связано, либо мы, отвергая крест, хотим того, не хотим, понимаем, не понимаем, отвергаем все. Остаемся только во мраке страстей и с демонами, где, с которыми разделим вечную участь. Поэтому Писание, Господь и апостол отвергают эту земную мудрость, этот земной разум. Где мудрец? В земном смысле, да? Где книжник? Где совопросник века сего? То есть вот речь идет именно о земных, о веке сем. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога, то есть кого называет апостол мир? То есть людей, которые жили вот, по греховным обычаям, ученых, философов, там, древнегреческих, там, египетских, магов, там, волхвов и так далее. То есть именно эти люди, которые пытались своим естественным разумом, вот, какими-то познаниями познать Бога, они не познали, не смогли. Ибо человек сам по себе находится в жалком состоянии, и он не может познать Бога. Хотя перед ним расстелена книга природы, вот, где видно, как законы Творца мироздания работают. Независимо от человеческого желания, солнце всходит и заходит, и все, звезды движутся, и планеты сияют, и все, что не происходит, все так, как Бог установил. Люди могут только открывать это, наблюдать за этим, но они не могут ничего с этим сделать, кроме как в этом увидеть руку Божию, силу Божию и мудрость Создателя, Творца, Господа, Бога нашего. Но, тем не менее, люди настолько суетились в своих помыслах, и падение настолько в них уже возымело действие, что они не увидели, не признали. То благоугодно было Богу, продолжает апостол, юродством проповеди спасти верующих. То есть ничего не оставалось Богу делать, как юродством проповеди спасти верующих. О какой проповеди говорит апостол и почему называет ее юродством проповеди? Если не знать о кресте, понять этого невозможно. Юродство проповеди заложено крестом, Христовым. Проповедь о Христе есть проповедь юродивая, есть проповедь юродства. И вдумайтесь внимательно, всмотритесь. Это же высшее юродство, какое только возможно быть. Высшее, совершенное юродство, если мы взираем на крест. Совершенный Бог висит, страдает и умирает на кресте. Что может быть более юродивее, чем это явление? Ничего представить невозможно. Если праведник на кресте висит, это вызывает определенные отношения. Это юродство. Потому что не должен праведник висеть на кресте. А если на кресте висит сам Бог, который соединился с человечеством и еще был совершенным человеком, безгрешным, и безгрешный страдает, то что это, как не высшее юродство? То, конечно же, и проповедь об этом, о страдающем, умирающем Боге, является высшим юродством. Поэтому вся земная мудрость, земной разум не приемлет эту проповедь, он не способен принять, невозможно принять это земным нашим естественным разумом. Вот почему Господь требует от каждого своего последователя прежде всего самоотвержения. Это не пустой звук, это не пустое повеление, не пустая заповедь. Это самая основополагающая заповедь. Отвергни себя. Но она не останавливается на этом. Возьми крест. То есть вот, отвержение от себя нужно для того, чтобы принять проповедь о кресте. вот эту юродивую проповедь о кресте и о Боге, распятом на кресте. Если человек отвергает себя со своими разумениями, со своей земной мудростью, понятиями, знаниями, с этими философией, мудствованиями, пожеланиями земного и так далее, если он отвергнет себя в ветхом этом падшем естестве, то тогда он становится способным проникнуть или начать проникать в тайну креста. Тогда он возьмет свой крест, то есть то совокупление всех скорбей, напастей, гонений, напраслин, клевет, оскорблений, унижений, болезней, печалей, все, что только будет попущено ему по жизни, неприятного, скорбного, все заключается в его кресте. В этом тайна христианства. Что не сразу к славе, комфорту, почету призывает нас Господь, а к поруганию, к заушениям, оплеваниям, презрению, к скорбям, гонениям, лишениям и страшной, поносной, надругательной смертью на кресте. А у каждого свой крест. И вот наша задача каждого христианина и крестьянина, потому что вот в этом смысле, можно сказать, что слово «Христос» и «крест» равны, потому что Господь, распятый на кресте, поставил знак равенства между Христом и крестом вот в отношении к этому соединению нас, христиан. Мы не мыслим себе отдельно крест от Христа, а Христа без креста. Ибо для нас Христос без креста не нужен. Он нас не спасает. Поймите раз навсегда, кто говорит, сойди с креста и уверим тебя, тот лишает спасения себя, тот уподобляется богоубийцам, иудеям, архиереям, книжникам, фарисеям, священникам, которые и сделали все, чтобы распять и убить Господа Иисуса Христа на кресте. Невозможно Иисуса Христа использовать для спасения, если мы его отнимем, снимем с креста, вот так, отсоединим от креста. Невозможно. Поэтому это очень важная часть нашего спасения, важнейшая. И поэтому посмотрите внимание, какое значение крест имеет в жизни церкви, в жизни каждого христианина, и какова история этого великого честного древа крестного. Ни один предмет в мире не имеет такого поклонения, как честный ждарящий крест. И крест дает соблазн для многих людей. И в то же время он есть водораздел между лицемерами, святошами, лицемерно верующими и истинно верующими последователями Господа Бога и Господа Иисуса Христа. Это очень важный момент, потому что кто соблазняется о кресте и о слове о кресте, кто спотыкается о кресте, считая его только орудием казни, даже если он и принимает как бы веру во Христа, но считает орудием казни, достойным всякого внушения, как протестантствующие, мы знаем, есть люди несчастные, они отвергают крест, то они лишаются и Бога, и Христа, и спасения, и всего. Другие спотыкаются о крест в том смысле, что в Ветхом Завете была заповедь, запрещающая поклоняться чему-либо изготовленному руками людей. Ибо Бог сказал, поклоняйся мне, я един Бог есть, и только мне достоин поклоняться, и не сотвори себе кумира или идола для поклонения, не уподобь меня никому, что ни людям, ни зверям, птицам, присмыкающимся, ни какому-то художественному изделию и так далее, и так далее. И действительно, эти заповеди правильные, Богом они дарованы, и они отражают истину. Мы не имеем права ни в коем случае кланяться твари вместо Творца. Именно вместо Творца. То есть, когда мы тварь ставим на место Творца, мы идолопоклонничаем. Что бы это ни было, кто бы это ни был, если это сотворенный человек, а мы ему кланяемся как Богу, то мы согрешаем страшным грехом идолопоклонства и богохульства. Но крест не относится к простым предметам человеческих рук. Так же, как Господь Иисус Христос по плоти, являясь человеком, не относится к разряду тех людей, о которых сказано, не сделай себе изображение человека и не кланяйся ему. Вот на этом и попадаются мудрецы века сего. Они не понимают, что Бог захотел, это его решение, стать человеком, оставаясь Богом. Тайна сия велика, Бог явился во плоти. Видишь, апостол Павел. И вот с того момента, когда Бог захотел стать человеком и стал им, воплотившись посредством Пречистой Девы Марии, которая стала после этого Пресвятой Госпожой нашей Богородицей, от Духа Святаго. И произошло это дивное, таинственное, непостижимое, невместимое для нашего ума соединение Бога и человека. Появилось новое, неизведанное, неизвестное и непостижимое. Богу-человек. И поэтому поклонение Иисусу Христу идет не как поклонение просто человеку, а как поклонение Богу. Мы всегда подчеркиваем, что Иисус Христос – Бог. И если мы кланяемся Ему или Его иконе как Богу, то мы кланяемся именно как Богу или как изображению Бога. Того самого, которому кланяться Бог и заповедал. Поэтому мы не нарушаем заповедь о поклонении не Богу, то есть о чему-то тварному. Также Богу было угодно сделать предметом поклонения крест. Поэтому он пошел на крест ради нашего спасения, ни с какой другой целью, и соединился с ним самым тесным соединением. Его пригвоздили, прибили. И после этого распятия, то есть вот прибивание человека гвоздями к деревянному кресту, называется распятием. И вот после этого распятия, само слово вошло у нас, да, вот как распятие, появилось тоже новое соединение. Оно также таинственно, величественно и непостижимо, как соединение Бога и человека, вечного, несотворенного Бога, всемогущего, всесовершенного, и сотворенного однажды Богом человека. Вот и здесь произошло удивительное соединение. На кресте, где был соединен этот же, уже соединенный Бог с человеком, уже одна тайна. И эта тайна была пригвождена к другой тайне. К вещественному, материальному, трехсоставному, деревянному кресту. И таким путем появилось новое соединение. Крест, человек, Бог. Или Бог, человек, крест. Бога-человек, крест. Крест, Бога-человек. То есть, как ни называй, суть одна и та же. И после этого вот это материальное, вещественное орудие, орудие казни, превратилось совершенно в другое, недомыслимое для его изобретателей и тех, кто производил этот крест, этих людей, вот совершенно новое качество этого предмета. Он был освящен вот этим пригвождением к нему Бога-человека. Он был освящен пролитием крови на кресте и смертью Господа нашего Иисуса Христа на кресте. И от этого крест приобрел непостижимое ему человеческому качество. И поэтому, если мы кланяемся по предсказанному всеми пророками, поклоняйся подножию ногу, ее, как свято есть. Ведь вдумайтесь, ведь это же в Ветхом Завете пророки писали, поклоняйся подножию ног его. То есть, если запрещено кланяться вообще любому изображению, людям, там, звездам, ангелам там, и так далее, как богам, ангелам как ангелам можно кланяться, а вот ангелам как богам нельзя, то вдруг это же Писание, которое запрещает такое поклонение строго-настрого, вдруг оно прямо предсказывает, что будет поклонение подножию ног кого-то. То есть предмету, где стоят ноги. И Писание не может озариться, не может не исполниться, не может ошибаться. Если это одно, Бог, Духовное Писание, то все должно в нем мудро и благочестиво соединяться и исполняться. Так оно и есть. Этим подножием ног Спасителя явился крест. Крест стал жертвенником, великим жертвенником великого Бога, жертвенником любви. Бог благоволил принести себя в жертву Сына Единородного Своего, Иисуса Христа, именно на этом конкретном деревянном трехсоставном кресте. И если внимательно слушаете богослужение кресту, то вы можете увидеть, как много раз в Ветхом Завете живые праведники свидетельствуют о кресте, о крестной силе, прообразовывали крест. И Моисей, и Иаков, Иисус Навин, и другие праведники разными действиями явно преобразовывали крест. И не только преобразовывали, они пользовались этой силой креста будущего, еще не прославленного, еще неизвестного, как бы, но уже тогда сила крестная действовала. И святой пророк Исаия, вот во вчерашних паремиях мы читали, приводит пророчество о составе этого креста. То есть он указывает три породы дерева, которые вошли в состав этого единого вот, дерева. Это кедр ливанский, певг и кипарис. И здесь мы должны увидеть не только символ. Мы знаем об этом, что крест является символом Пресвятой Троицы. Это вещественный символ невещественного Бога. Как Бог един, но в трех лицах, так крест един, но в трех, вот в составе его три дерева, три породы дерева. Вы знаете уже эту историю, как эти три дерева были посажены по благословению праотца Авраама, согрешившему племяннику Лоту, как он проливал слезами, покаянием, поэтому крест – это дерево покаяния, они сошлись воедино дерево, и это вы знаете. Но как бы вот указание на значимость вот этих трех видов деревьев, она еще раньше была, еще в допотопном мире. Один из праведников, которого Бог сохранил от всемирного потопа, Ной, строил ковчег спасения. Для нас слово «крест» всегда означает спасение. Если мы говорим «крест», понимаем спасение. Говорим «спасение», понимаем «крест». Это неотделимо одно от другого. Нет спасения без креста. Не может быть спасения без креста. И вот в допотопном мире вот образ креста был заложен в спасительном Ноевом ковчеге, который был построен по указанию непосредственно Господа Бога. То есть Ной не строил по своим опыту и знаниям, он строил все точно так, как Бог ему говорил. И Бог ему указал взять не гниющие породы деревьев. И вот в основании этого ковчега, как бы из материала ковчега, было взято как раз только три породы негниющих смолистых деревьев. Кедр ливанский, певк и кипарис. И весь ковчег был построен из этих трех пород дерева, которые потом, впоследствии, вошли в состав единого креста Господня. Таким образом, Господь показал, что крест уже в Ветхом Завете и уже в допотопном мире являлся орудием спасения. Только как бы прообразовательно. Еще не получил славу и силу, но он уже имел большое значение. Поэтому Ноев ковчег как бы для нас преобразует символ спасительного креста, древо. Он был деревянный. Поэтому иногда крест, когда называется древо Господне, животворящее древо, то это указывается именно на его вот вещество, на его состав. А состав его состоял из кедра, певга и кипариса. И поэтому Ноев ковчег является древом креста. Он, может быть, не имел форму креста. Еще рано было говорить о форме. Но уже он имел вещество креста. Это было древо будущего животворящего креста. И вот когда это посаженное Авраамом древо, Авраам начальник веры, и начальник веры посадил крест. Он посадил древо, которое потом было, из которого был сделан крест. Поэтому Авраам, основатель веры, показал, что основание нашей веры – крест, древо крестное. И поливается оно слезами покаяния. И тогда оно для нас возрастает во спасение. И здесь уместно посмотреть вот на людей, которые жили вот ветхозаветной верой в канун пришествия Спасителя, в канун его страданий и крестного вот, мучений, крестных распятия и смерти. Это дерево, мы знаем, было спилено, из него было сделано бревно при строительстве храма, единственного храма Ветхого Завета, Иерусалимского храма в честь единственного Бога при царе Соломоне. Соломон первым построил храм единому истинному Богу. И вот обратите внимание, какое удивительное пророчество сделало бездушное дерево, это трехсоставное Авраамово дерево. Оно не подошло по размерам для постройки этого храма. То есть настолько оно было по объему, по охвату своему большое, что оно не состыковывалось с другими обыкновенными кедрами ливанскими и другими деревьями, которые употреблялись для постройки. И чисто технически понятно, раз дерево не подходит, его взяли и отбросили. Несмотря на его такую красоту, размеры, его отбросили. И бросили его как раз в купель, который потом стал именоваться овчий купель, потому что там мыли скот, который при храме находился купель для приношения в жертву животных. То есть те животные, которых предназначили в жертву, омывали вот в этой купели. И поэтому она называлась овчья, то есть, ну, овец часто приносили в жертву, вот, ягняты, и вот там омывали в этой купели скот. И вот там находился крест, то есть древо крестное, еще не форма креста, но уже древо крестное. И здесь удивительно пронаблюдать, что действительно вот ветхозаветная церковь не приняла древо будущего креста Господня. Оно не вмещало его. Поэтому эта вера была бескрестная. То есть крест там преобразовывали праведники, но в целом эта вера была без креста. Мы знаем, что синагога и сейчас она без креста. Она отвергла крест. Она использовала крест только для убийства своего врага в лице Господа Иисуса Христа, то есть своего Мессии, своего царя, но как бы они восприняли его как врага. Но ни в коем случае они не приняли его. Так вот, древнее пророчество самим деревом уже было показано, что эта вера обречена. Она отвергла древо Христово и бросила его как бы на поругание в скотскую купель за ненадобностью. А ангел Господень благоволил сходить не в храм, не в молитвенное собрание иудеев, а именно вот в эту скотскую овечью купель. И именно там, ради древа крестного, это происходило чудеса исцелений любой болезни. Вот так бывает, что мы не видим истинного смысла происходящих событий. Для нас древо креста сокрыто как бы водой купели, непроницаемо. Но мы видим чудо какое-то. Свидетельствуем, о, да, получил исцеление, еще что-то. Но не понимаем, что в основе этого всякого чуда лежит крест. Что вода-то сама освящена крестом. И вступая в купель крещения, для того, чтобы возродиться свыше, чтобы стать христианином, получить благодать, Духа Святаго, прощение грехов и первородного падения избавиться, мы вступаем в воду, которая освящена крестом. Христовым. Поэтому, куда ни взглянь, в церкви везде крест. Если вспоминаем крест, вспоминаем сразу и что с ним связано. Вспоминаем кровь Христову. Понятно, что на кресте пролито. Тело Христово на кресте было прибито и пробито попием и так далее. То есть, и какую ни возьми в сторону нашей жизни, никак не получается без креста. И удивительно, что крест является собирателем церкви. Он собрал вокруг себя все то, что Господь благоволил собрать воедино, то есть то тело Христово. Раз крест принял на себя тело Христово, то крест принимает на себя и другое тело Христово, мистическое, церковь. И поэтому как нельзя Христа представлять без креста, а крест без Христа, так нельзя и церковь отделить от креста, и крест от церкви. Это союз нерасторжимый. Что Бог сочетал, человек, ангел, демон и прочие твари, да не разлучают. Это еще одна великая тайна и истина. Нельзя разлучить тело Христово и непосредственно его богочеловеческое и мистическое от креста. И вот кого же собрал крест вокруг себя? В те непосредственные минуты страданий Господа. И ведь вот того, кого он собрал тогда, они являются для нас как бы символами. Образами, образцами, кого в принципе собирает крест вокруг себя для спасения, который собирает для входа в тело Христово, ибо только тело Христово может зайти на крест. Поэтому, входя в Церковь Христову, мы одновременно с этим входим на его жертвенник любви, на крест. А поскольку жертвенник является жертвенником любви, то понятно, что наша Церковь крестоносная, в то же время является церковью любви. Они на кресте благословят Бог любовь. Из любви Бога Отца и благоволением Бога Духа Святаго. И именно на кресте совершилось наше спасение. Господь засвидетельствовал это словом «совершилось». С креста было сказано это слово. Потому что, когда Господь родился в Вифлееме, еще нельзя было сказать, что совершило спасение. Да, это была важнейшая предпосылка. Когда Он учил, исцелял, разрешал мертвых, кормил чудесным образом голодных и прочие чудеса творил, это все было важно, значимо, но этим не совершалось спасение. этим была только подготовка, шло домостроительство. А вот когда он сказал, с креста совершилось, и предал дух Богу Отцу, вот тут и совершилось само спасение, искупление, примирение. И апостол пишет, что Господь в своей смерти убил вражду на кресте, примирив непримиримое до того, то есть Бога и человека, и людей между собой. И поэтому люди, которые всходят в тело Христово и идут на крест, отвергаются себя, берут крест свой личный и делают его крестом Христовым, а в этом и есть как бы вот цель жизни христианской, сделать свой крест крестом Христовым, соединить как бы два креста. И тогда они и истинно и соединяются между собой. То есть нельзя соединить людей только идеей о Христе, только проповедью о Христе, только верой во Христа. Нельзя соединить их истинно. То есть могут люди, еретики, там всякие заблужденцы собираться, но это не есть то соединение. Истинное соединение в одно тело Христово включает в себя и проповедь о Христе, и личность Христа, да, но обязательно через крест. Поэтому крест является ключом в Царство Божие, ключом к благодати Духа Святаго, ключом к нашему спасению. Это и жертвенник, это и ключ. Это и грань, разделяющая лицемеров от истинных последователей Христовых. Итак, мы входим в тайну креста, входя в церковь, в купель крещения погружаемся, в крест погружаемся. Для нас купель крещения – это крест. Ибо Господь умер на кресте, а мы крещаемся в смерть Христову. Вода освящена крестом, и для нас она преобразует собой могилу, поэтому мы крещаемся одновременно и могила, и крест. То есть мы умираем как бы для греха в воде купели крещения и одновременно погребаемся и восстаем, воскрешаем из купели уже как снятые с креста по образу воскресшего Христа для жизни с Богом вечной. Поэтому важнейшее значение имеет крест и в таинстве крещения, то есть само слово, да, крещение славянское соединяет в себя и погружение, и слово крест. И это очень важно для нашего спасения. Поэтому без креста мы не можем и шагу ступить. Поэтому с момента возрождения свыше мы, благочестивые христиане, с любовью, благоговением одеваем себя на тельный крестик, так благословляет Церковь. Начинаем осенять себя честным, жертвящим крестом, то есть знаменем креста. И до смерти знамение крестное, изображение креста сопровождают нас. И в гроб полагаемся телами своими, и сверху изображают крест, и в руки дают крест христианину, и сверху на могиле ставят крест. И так жизнь христианина от начала до конца сопровождается крестом. И купол храма, того места, где собираются христиане на общую молитву, на прославление Бога, на совершение таинств, тоже украшается крестом. И в этом смысле крест является сейчас украшением. Это красота церкви. Это удивительная красота. И еще крест для нас является оружием. Господи, говорит одна из молитв церковных, оружие на дьявола, крест твой дал еси нам. То есть и крест является самым сильным и могущественным оружием наряду с именем Иисуса Христа. То есть как бы два великих оружия. Имя Иисуса Христа, призываемое в соли покаяния, и крест, который мы или налагаем на себя, или осеняем себя, или используем для защиты от всех сил вражьих, от бесов, от страстей, от всех греховных уклонений, всегда нам помогает сила честного и животворящего креста. Поэтому невозможно переоценить значение креста в нашей жизни. И что же дальше происходило вот с ветхозаветными верующими, с ветхозаветной церковью, когда она отвергла, не понимая того, вот крестное древо. Как бы крестное древо было по боку, сбоку от храма, в купели. А что же произошло? Любая группа верующих людей, отвергающая крест, превращается в противоположность того, что Бог о ней задумал. Из богочтецов они становятся богопротивниками. Отвергая крест, человек тем самым отвергает и промысл Божий о нем, и волю Божию. А без воли Божией это самое страшное, когда человек, призывающий Бога, верующий, читающий о нем, становится совершенно не тем, к чему призывает это чтение Писания, Слово Божие. И вот давайте подумаем, посмотрим, вот, так как бы вот исторически заглянем вот в то время, что себя представляла вот ветхозаветная религия, то есть единая истинная вера на земле. Если брать внешне, то она процветала. Прекратились вот эти уклонения в идолопоклонство, а соответственно наказания там пленениями, набегами. Да, Римская империя сделала Палестину своей территорией, но вот это владычество римлян никак не сказывалось на вере и на вот богопочтении вот этих древних иудеев. Они не мешали. Более того, мы знаем ряд примеров, когда римские офицеры вот, помогали за свой счет строить синагоги и как-то поддерживать эту веру. Поэтому никаких гонений религиозных со стороны римлян не было. Позволяли иметь своего царя, Ира спокойно правил, который потом надругался над Христом. Вот. И позволяли пребывать Синедриону, архиереям, книжникам. Более того, мы видим вот в примере богоубийства, как Синедрион заставил римского прокуратора пойти на нарушение, по сути, закона, то есть невиновного человека в лице Иисуса Христа, как бы он был предан смерти по каким-то законам религиозным, каких-то, то есть для Пилата это были какие-то там иудеи. Он не знал, не признавал этих законов, но он вынужден был уважать это. И они лукаво надавили на Пилата, сказав, что нет у нас другого царя, кроме Кесаря. То есть мы подчинены римскому императору. То есть они предали Бога ради того, чтобы убить же Бога. И при этом, посмотрите внимательно, вот сегодняшнее Евангелие, перечитайте на досуге от Иоанна, вот, Евангелие, посвященное крестным страданиям Спасителя. Какое лицемерие, какое лукавство. Убивая Бога, они заботятся о каких-то третьестепенных деталях своего закона. В субботу нельзя на кресте оставить тело, там еще прочее. То есть, когда читаешь, подождите, вы же самое главное делаете. И они уже здесь, распяв руками римлян Бога на кресте, оставались вне креста. Они, проходя мимо, ругались, пишет Писание. То есть для них и тут крест не принес спасения. И вот эта вера, внешне процветающая, было разделение на саддукеев, фарисеев, как бы два основных течения. Саддукеи вообще не верили в загробную жизнь, в ангелов, в вечную жизнь и так далее. Вот. Тем не менее, первосвященники все поставлялись из саддукеев. Поставляя по значению была вот, секта фарисеев. Они верили в ангелов, в загробную жизнь, но тоже уклонились вот это внешнее лицемерное исполнение обрядов, закона Моисеева, потеряв самое главное – смысл, суть и Бога. Поэтому они не увидели в пришедшем Спасителе Бога, а когда вынуждены были признать, что это Бог, из-за неслыханных невинных чудес, то сознательно согласились на убийство. И обратите внимание, что убийство было совершено именно по совету, по добровольному согласию подавляющего большинства членов Синедриона, всех первосвященников, то есть людей, которые по очереди занимали место первосвященника и правящего, и тех, которые входили в эту касту первосвященников, и священников этого храма. Мы знаем, что только один член Синедриона отказался даже прийти на это злой совет. И он стал праведником Христовым. Все остальные согласны. Поэтому, если мы переносим на наше время, как бы вот сравнивая то время, то церковное положение, наше время, то внешне тоже кажется, все благополучно обстоит. И опять совет всех епископов, вот так и есть, совет мировых церквей. Опять они соединились, совещаются на убийстве. Только теперь уже не самого Христа непосредственно во плоти, а Духа Святаго, который должен пребывать в церкви Христовой, но они свои церковные организации превратили вот в капища, в лжецеркви, в еретические сборища, в сборище отступников, они лишены благодати. И поэтому как бы убили Духа Святаго. И уже на безблагодатной основе им ничего не мешает вот соединиться в этот злой совет. Еретики всех стран, объединяйтесь. Отступники всех стран, объединяйтесь. Так можно перефразировать известный лозунг. Сами знаете кого. Вот. И действительно это происходит у нас на глазах. И это печальные признаки приближающегося конца. А кого же на самом деле собрал крест вокруг себя? Понятно, что прежде всего Господа. Он прямо на кресте. Это понятно. Но кто еще вошел как бы вот в славу этого креста и соединился с ним? Прежде всего, это Пресвятая Пречистая Матерь Божия, Госпожа Богородица. Она изображается вот на иконе у креста, стоящая со скорбью и теряющая сознание. То есть ей оружие креста, да, прошло душу по пророчеству Духа Святаго через праведного Симеона Богоприимца. Поэтому она сокрестница Господа. Она сораспялась Ему в Духе Своем. Поэтому мы не можем отделить Матерь Божию от креста, как и от Христа, так и от креста, от Церкви. Это все такое соединение воедино. И вторым великим сокрестником Господа был апостол Иоанн Богослов. Мы знаем, что другие апостолы разбежались, а он до конца был верен Господу и стоял у креста. И от тяжести перенесенных крестных страданий у него помутнился разум на время. То есть от силы этих переживаний. Ибо он видел, что на самом деле, как и Пресвятая Богородица, он видел, что на самом деле происходило вот с Господом в духе. То есть какие лютые, ни с чем не сравнимые и человеческим языком невыразимые страдания принял Господь за весь род человеческий, искупая все грехи всех времен, всех народов за все время бытия людей на земле. Поэтому он тоже является сокрестником Господа в духе. В его лице как бы все апостолы и их преемники вот изображены на иконе. Истинные, которые действительно берут крест Христов. Ибо если какой-то епископ, священник отвергается в духе своего креста, он может носить на клобуке, на груди, в виде панагии там, или на перстня креста, но реально он отвергается, то эти вещественные кресты никакого значения не имеют. Он не входит вот в состав Иоанна Богослова, как бы вот этот сборный такой вот, символический. И в конце времен он не входит в церковь Иоанна Богослова. То есть церковь Христову, которую Бог доверил своему сокрестнику опекать до его второго пришествия. Это, так сказать, вершина людей, святые, великие, Божьи избранники. А где же грешники? Есть ли место? Есть. И мы это видим. Грешные люди изображены вот на иконе в лице разбойника благоразумного, который был распят на своем кресте, но который умудрился своим исповеданием сделать его и крестом Христовым, то есть приобщиться к кресту Христову через исповедание, через крестное исповедание. Поэтому, когда мы подходим к чаше и читается молитва, «Но яко разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем», то мы должны понимать, ясно осознавать, что мы просим крестного исповедания, что мы должны эту молитву исповедовать с креста своей жизни, с креста молитвы, с креста борьбы со страстями, с креста терпения всех скорбей и неприятностей этой жизни. Тогда это будет исповедание. Даже если мы грешные разбойники, убили свою душу, ограбили ее, то мы не теряем надежды спастись через крест, через самораспятие, через признание себя грешными, через покаянное самораспятие. И тогда для нас крест Христов дает силу и спасает нас. И кому же исповедовал разбойник свою душу? Господу Иисусу Христу, да, но какому? Распятому на кресте. То есть произошло соединение двух распятых, распятого Бога и распятого грешного человека. И Господь, хозяин всего, сказал: «Сегодня будешь со мной в раю». Вот такой образец, такого грешника, кающегося благоразумно, дал нам крест Господень и эта икона. Дальше кому мы видим? Ну, разбойник-то был мужчина, а женщины что? И места нет у креста. Не говорим о Пресвятой Богородице, а о грешных женщинах. Есть. Мария Магдалина, бывшая проститутка, блудница, стоит у креста и взирает на Господа. Она так любила земной жизни, она умыла ему ноги, а теперь эти пречистые ноги, прибиты двумя гвоздями, истекают кровью. Какой же кровью обливалось душевное ее сердце? Она раскаявшаяся, блудница, ставшая равноапостольной, и в этом надежда всех грешных женщин. Это символ всех грешных женщин. Независимо от того, блудницы они там по жизни или нет, в духовном смысле все женщины грешные блудницы, ибо блудили вне Христа и вне креста, заблудились. И еще один грешник изображается на иконе с распятием. Это языческий римский офицер, сотник, Логин, который пробил ребра Спасителя копьем и затем исповедал его Богом и стал святым мучеником. В его лице, вот помимо воинского сословия, которое вынуждено служить своим сегодняшним властям, господам, и они должны через крест прийти ко Христу, несмотря на то, что вынуждены были ругаться над ним. И еще показан как бы образ всех языческих вот, поклонников, то есть всех неправильно кланящихся Богу, а кланящихся твари, идолам, идолопоклонникам, значит, всех представителей языческих религий, верований, как бы заключены в образе этого грешника. И таким путем на иконе распятия представлены все виды возможных как бы, вот, грешников, которые все вот соединены вокруг креста Христа. Христовы. Крест всех их принимает к себе и приводит ко Христу, в Его церковь, к Его телу, и поэтому все люди предназначены для спасения. И погибают только те, для которых слово креста есть юродство, которые не понимают, не вмещают, которые отвергают крест Господень и путь через крест. Надеюсь, что мы не относимся к этому числу, но будем всегда уповать, лобызать, благоверно поклоняться честному зрящему кресту Господню и всегда просить Его силы и заступления. Ибо и в вечности, в Царстве Божьем мы знаем, крест будет всегда пребывать со всеми спасенными во славу Господа Иисуса Христа, а в Его лице во славу всей Пресвятой Троицы. И да будет с нами во все дни жизни крестная сила и славное знамение честного и жертвящего креста. Аминь.